частица мира. Андрей. По-моему, это было уже слишком. За следующим поворотом нас поджидал зависший в воздухе старый приятель, атмосферный череп. Выглядел он чуточку большим, чем в прошлый раз, несколько белее и со странно деформированной затылочной частью. Но его туманные пророчества нравились мне все же больше топоров железных кретинов, поэтому я притормозил, не дожидаясь, пока череп начнет взрывать асфальт.
«Здравствуйте», — сказал череп.
Все-таки это был очень вежливый атмосферный череп. «Привет!» — я высунулся из окна и помахал ему рукой.
«Если хотите, привет!» — саркастически проскрипел череп. «Со свиданьицем!»
«Ну и что же ты собираешься предрекать нам на этот раз?» За иронией Арсена явно пряталась тревога.
«Вы что-то путаете. Я не пророк. Я атмосферный череп. Я не предсказываю. Я констатирую».
«Дядя череп, а что вы нам проконстатируете?» Немедленно влез неугомонный Виталька, но Нина поспешно дернула его за руку, и он обиженно умолк.
«Поздравляю вас, господа!» Нижняя челюсть черепа уперлась в землю. «Вы включены в ткань отростка. Рубикон перейден, так что дальнейшая судьба зависит от вас самих. Но, прошу учесть, в великой некросфере обитает множество эфирных созданий, и большинство из них глупы, злобны и жестоки, в отличие от меня, имеющего философский склад ума. Лично я не против белковой жизни, но, увы...»
И череп преспокойно растворился в атмосфере. Или некросфере, если пользоваться его терминологией. «Мне кажется, пора обсудить создавшееся положение», — заявил Арсен через пару километров. «Мы влипли, и пока неизвестно во что. Ваше мнение, господа белковые?» Я согласно кивнул, съехал на обочину и заглушил мотор. Мы выбрались из машины. Солнце стояло невысоко, но уже начинало припекать. В траве звенели кузнечики. От пыльных сосен тянуло приятным смолистым ароматом. Идиллия.
«Ставлю первый вопрос», — сообщил Арсен.
«Куда?»
«Не знаю», — честно признался я. «Хотелось бы к морю. И чтоб без черепов».
«Мы попали в другое время», — тихо проговорила Нина без всякого выражения. «Надо назад».
«И в нем одновременно существуют рыцари и сержант Кобец, плюс атмосферный череп. А назад где оно, это назад?»
«А что такое отросток?» — спросил вдруг Виталик.
«Устами младенца», — заметил Арсен.
«Я не младенец», — обиженно вспух Виталька.
«Конечно», — поспешно заверил его Арсен. «Но отросток может быть только от чего-то. Я полагаю, это некий прорыв к нам.
И теперь у нас всегда будет так?» — со страхом спросила Нина.
«Ну что вы, Ниночка, если я правильно понимаю смысл слова «отросток», то он должен быть конечным в пространстве и, надеюсь, во времени. Так что, в принципе, возможно, частичная галлюцинация, накладывающаяся на реальность. Например, рыцари и инквизиция — мираж, а пьяный сержант — реальность».
«Дурацкая усатая реальность», — буркнул насупившийся Виталька. «Надо было сразу дать ему по башке. Или ей».
«Значит, давайте», — предложил Арсен. «При виде черт знает чего мы попытаемся отнестись к этому как к видению и посмотрим, что из этого получится».
«И получится черт знает что», — подумал я, но промолчал. «Только сперва давайте отдохнем», — робко попросила Нина. «Два дня сплошного сумасшествия. Поначалу нам хоть смертных приговоров не выносили». Я загнал машину под деревья, и мы расположились прямо на земле, устланной толстым ковром порыжевших сосновых иголок, сквозь который пробивался робкий зеленый бархат травы. Солнце, ветерок, кузнечики, небо, отпуск. И никаких тебе отростков. Виталик тут же принялся кидать шишки в деревья, и, надо заметить, довольно успешно. Через некоторое время я вздохнул и поднялся. «Пойду пройдусь, а то все ноги отсидел». Неожиданно у меня создалось впечатление, что поднимался с хвои я, а фразу эту говорил уже не я. Словно в некий неуловимый миг у меня в голове возник еще кто-то, и этот странный кто-то, тот, который не я, взглянул на мир моими глазами, прислушался к звенящей тишине моими ушами, а вот сейчас даже заговорил за меня. Когда я попытался снова поймать это удивительное ощущение, оно исчезло. Если тот, который не я, и остался, то больше ничем себя не проявлял. «Я с тобой!» — немедленно вскочила Нина, оправляя платье. Виталик тоже был намылился увязаться с нами, но я убедил его, что машину должны стеречь как минимум двое мужчин, а то некому будет спасать дядю Арсена от возможных ужасов. Он поразмыслил и, важно, отпустил нас с мамой немножко погулять.
— Смотрите, не заблудитесь, — напутствовал нас Арсен.
— А мы тут, рядом, и от дороги отходить не будем, — ответила Нина.
Мы шли молча, взявшись за руки, щурясь от веселого солнечного дождя, просеянного сквозь сито сосен. Воздух, пьяный от смолы, казался прозрачным до звона. Разговаривать не хотелось. Вот мы и не разговаривали. Неподалеку от очередной опушки начиналась окраина какого-то поселка. Полдюжины одноэтажных домиков с огородами, дачные постройки, у перекрестка белая двухэтажная контора, вдоль дороги свежевырытая траншея. За холмом рыхлой земли у ближайшей ограды наблюдалось плохо различимое движение. Там явно что-то происходило. «Посмотрим?» — неуверенно спросила Нина, крепче сжимая мою руку. Я молча кивнул, и мы пересекли шоссе. Огромный двухметровый сизый голубь с удовлетворенным кулдыканьем долбил клювом окровавленного человека в разорванной спецовке. Человек еще шевелился. От каждого удара тупого клюва в стороны летели грязные багровые ошметки. Увидев нас, птичка оставила свою жертву, переступила с ноги на ногу и довольно резво заковыляла в нашу сторону. Нина всхлипнула и бросилась к траншее. Голубь булькнул и устремился за ней. Я дико заорал и, подхватив с земли увесистый обломок кирпича, запустил им в сизого монстра. Кирпич угодил мерзкой твари в шею, голубь слегка покачнулся и остановился, кося на меня то одним, то другим бессмысленным глазом. Потом он обиженно направился в мою сторону. —